Ветер в окно.
Здравствуйте! В эфире первая часть радиоканала «Ветер в окно». За звукорежиссерским пультом Антон Никитин, у микрофона Ольга Семенова. Вот что вы услышите в ближайшие часы. Примерно в 20:45 – литературные чтения. После этого в 21:10 – вторая часть радиоканала «Ветер в окно». Программа «Научная среда». В 22:10 мы передаем слово нашим московским коллегам. В 23:10 – программа «Городской наблюдатель». Ее проведет моя коллега Анна Всемирнова. В 23:25 – музыкальная гостиная. А прямо сейчас предлагаю вам мысленно отправиться в путешествие на Талапские острова. После этого мы побываем в усадьбе Марьина и побеседуем с его хозяйкой, меценатом Галиной Георгиевной Степановой. Итак, мы начинаем.
Ветер в окно.
Остров залит. Очень давно хотела там побывать. Недавно вместе с прихожанами храма святителя Василия Великого в Осиновой роще и его настоятелем, отцом Анатолием Першиным, мы отправились в паломническую поездку в Псковскую губернию. В 25 километрах от Пскова, в юго-восточной части Псковского озера, находятся три острова, образующие Талапский архипелаг. Это остров Верхний, Талапск и Талабенец. В советские времена острова Верхний и Талапск были переименованы в острова Ивана Белова и Яна Залита, соответственно, в честь первых красных комиссаров, пытавшихся установить здесь советскую власть. Остров Залит можно обойти по периметру примерно за час. На этом небольшом участке суши почти полвека назад жил известный всему миру старец Николай Гурьянов. Отец Николай предрек освобождение России от коммунизма, канонизацию царской семьи, гибель атомных лодок «Комсомолец» и «Курск». Об особом духовном зрении батюшки слагают легенды. По фотографиям он отыскивал без вести пропавших людей, вызволял из бандитского плена заложников, излечивал неизлечимо больных, уберегал от напастей. Но главное, все отмечают, что рядом с отцом Николаем попадали в согревающие и излечивающие душу лучи настоящей любви. Остров Белова, а когда-то он назывался Верхний, самый большой из трех островов Талапского архипелага. Он расположен совсем недалеко от Залита. Но эти острова совершенно не похожи друг на друга. На острове Белов немного постоянных жителей, а на Залите, особенно в летнее время, довольно многолюдно. Но прежде чем попасть на Белов, мы прошли на катере мимо третьего острова Талапского архипелага – Талабенец. Он самый маленький из трех, сейчас необитаемый. И вот мы причаливаем к острову Белов. Нас встречает местная жительница Наталья Соколова. Она уже 16 лет живет на Белове и помогает в храме Петра и Павла. Сейчас, когда ушел в мир иной настоятель храма, отец Сергий Демидов, она одна постоянно поддерживает чистоту и порядок в святой обители, открывает ее для туристических групп, которые приезжают сюда довольно часто, особенно в теплое время года. Наталья рассказала мне, как она попала на этот практически необитаемый остров. Ее рассказ прозвучит в рубрике «Возвращался к Богу человек».
Возвращался к Богу человек.
Старец Ан Крестьянки меня помазал, к старцу Адриану я ходила, и они меня вымыли, чтобы я поехала на остров. Еще тогда катер не ходил, я приехала. Это на тот батюшкин остров.
На Залит.
Да, немножко пожила. Мне говорят, поедь сюда, тут петь некому. Я приехала, меня батюшка оставил.
В храме. 2005 года, так?
2005 года, ага. Потом, значит, когда у нас не было служб, я уезжала. Звонит на Урал, говорит, приезжай, ты мне нужна. Я приехала, он говорит, а оставайся, тут живи. Я говорю, как я останусь? У меня там семья. Вопрос у меня взволновал, и я пошла на Святую Горку. Вот там у нас крест стоит на Святую Горку. Был первый снег, я приложилась и пошла немножко пройтись. А там буквально через 2 минутки крутой спуск. Я струсила, думаю, вдруг я подскользнусь. Я вернулась назад. На камнях у креста лежит маленькая мандаринка. Я смотрю, следы только мои. Старец Иоанн и старец Адриан вымолили мне остров.
Вымолили?
Вымолили мне остров, чтобы я тут жила.
А семья отпустила?
Ну, семья вот... Внук у меня сюда приезжает иногда.
А родом вы откуда?
Город Каменск-Уральский.
А когда вы к вере пришли?
У нас храма вообще на Урале не было. В большом храме нашем, который собор, там была швейная фабрика. Я работала как раз в клубе «Кукольный кружок» вела после завода. В заводе 10 лет отработала. Там и в партию вступила, и орден мне там дали за труды. Значит, мне мало, пошла в «Кукольный кружок», культуру, там пела песни закинские всю жизнь под баян. Потом стали храмы открывать, и меня позвала там наша гитаристка Ольга. Вот батюшки меня посмотрели, послушали и стали приглашать на клирос. Угу. Там бабушки у нас одни стали, нот не знаем, так поем на слух. Вот, пела, значит, сколько-то. Потом у нее батюшка говорит, а я тебя не буду грестить, пока ты из партии не уйдешь, что не положено. Я ушла из партии спокойненько, значит. Смотрю, там нигде радости нет, ни в партии, ни света никакого, ни... В кукольном профессиональном я уже была, в театре меня туда взяли.
А сколько лет вам тогда было, когда вы покрестились?
37. Вот, и батюшки меня вымолили, значит, чтобы я вообще ушла из театра даже. А я хотела на сцене умереть. Такое у меня было желание сердечное, потому что посредством культуры, значит, искусства я верила, что можно людей делать чище, лучше, добрее душой. Бога-то не знали ничего, все на нале. Вот так только верили, значит, наш Мосфильм, все это доброе, хорошее. И потом, значит, батюшки мне вымолили и говорят, у нас некому в доме престарелых помогать. Я взяла, ушла из театра в дом престарелых. Вот такая у них молитва. Я тут ни при чем, батюшки так молились. Мои уральские батюшки, уральские мы батюшки Иоанн, Федор и Александр. Мне вымолили, значит, чтобы я ушла из театра. Я поработала в доме престарелых год, они меня поставили на клирос. И уже через год взяли уже псаломщицу. Я в трудовую написали псаломщица. Стали молиться, чтобы я все выучила. Ну, вот не знаю, это трудно. Но вот я говорю, Матерь Божия, я выброшу все песенники. У меня их так много было. Русские народные, Зыкина, ну, все любимые певицы. Только лишь бы мне знать весь вот годовой нотный круг и песнопение. И все, значит, выбросила. И смотрю потихоньку, батюшки мне вымыли, конечно, чтобы я все запомнила. Там очень трудно. Там гласы нужно, значит, 8 тропарных, 8 стиховных, сам ход службы. Все это надо вовремя, чтобы паузы не было. В общем, они мне вымыли, что у меня стало получаться. И они меня, значит, в собор отправили, где вот у нас как раз была швейная фабрика. Нам немножко дали там кусочек места наверху машинки стучат швейные, мы внизу молимся. Потом все, значит, им отдали весь этот собор. Ну, потом начались всякие искушения. Конечно, бес не хочет, чтобы мы славили Бога. И меня с батюшки мои уральские отправили к старцу в лавру преподобного Сергия Радонежского, Кириллу и к Науму. Значит, там море народу, океан просто. Первый раз увидела монастырь, первый раз увидела. Все-таки пустили к старцу, они же чуткие, через 2 недели пустили. Значит, все, что должно мне это было сбыться, он мне не сказал, потому что там страшно все было. Должны были 2 сына умереть. Через годы приехала женщина на Урал, и мне все это рассказывает, что один сын умрет, другой погибнет, и будешь экскурсоводом.
А что за женщина-то?
Ну, от него послана. Я, значит, ни слова не поверила, потому что я вся хорошая, уже готова в монашество и все такое. А все сбылось, и я, значит, завопила на небо. Да, я завопила, значит, что взамен-то, Господи. И как раз посмотрела кино «Небесный ангел» про старца Николая Гурьянова. «Небесный ангел», значит. Захотела поехать в Скопичевский монастырь. Приехала, значит, смотрю, это меня пещерки лечат, и службы, и старцы. Я там уже улыбаться стала. Такая, значит, бегаю радостно, даже стыдно, думаю, что думают, где женщины ненормальные. Ну, такая необыкновенная была благодать после всего этого горя. Но один у меня умер, выпивал, а другой погиб. Ну, на клирзе стал уже поступать, хотел. Это там сакрально все, там все не расскажешь, потому что жизнь наша трудная, бабья доля. Ну и пошли там чудеса всякие. И что-то есть сакральное такое необыкновенное. Я написала все это в рассказы, в стихи даже.
А можно послушать ваши стихи? Может, вы прочитаете?
Дай мне, Господи, ласточкой в небо взлететь, посмотреть с высоты свою хворость. Дай немного ребенком побыть, позабыв земляную упругость. Сердце влей мне любви полноту, сколько может вместить человече, попарить над землей в забытии, понадеясь на высшую встречу.
Вы не жалеете, что на остров приехали сюда?
Ох, я могу жалеть-то и жалею. Мне небушка сказала тут жить. Потом, говорю, такие чудеса пошли, 16 лет.
16 лет? Да. А чудеса какие?
Ну, хотя бы такие, как бы сказать, оно и не бытовуха, но дважды я чуть не погибла на озере. У меня целая поэма про это написана стихами. Значит, пошла я на тот остров на Благовещение. Лед был сильный, крепкий, небо голубое, солнце яркое. Иду, иду. Не знаю, сколько пришла, может, третью часть. Это там, когда идешь, так за час доходишь быстро. И вдруг на меня туман идет. Со всех сторон, значит, по горизонту громадный, белый, толстый туман. Я обратно, думаю, побывав в тумане. Он меня обошел, ничего не видно. Видимость сюда, метр туда. Все, ничего не видно. Я стою по лозе в разные стороны. Я, конечно, завопила, положила сердце батюшке на могилку Николаю Гурьянову, вопию, что надо мне дойти. Иду, иду, не знаю, сколько иду. Вдруг туман стал серым. Я поняла, что день закончился, солнышка нету. Я еще больше вопью. Не то, что плачу, а просто сердце у меня, ну, вопиет, стонет, значит. Вот, и вдруг этот Толобенец, вот здесь у нас остров и птичий, он так мне как-то ориентирами показался такими, ну, яркими на фоне вот всего этого тумана. Чайки залетали, как фонарики, прям яркие такие. Там уже близко так встрепенулась и добежала. Мне местные говорят, так ты что пошла, надо обязательно, когда идешь зимой, оказывается, зимой туман бывает, брать с собой предметы и стучать, чтобы волки не забежали, потому что кругом лес, и волки могут прибежать. Другой раз я шла, наоборот, с того острова сюда, наш остров. Были половины. Где-то, значит, дорога крепкая, машина проезжает. Ну, идешь, идешь себе по тропинке. Вдруг ноги стали проваливаться. Прям по колено. Я туда, я сюда. Они мне везде проваливаются. Никого нет, пустыня. Я думаю, ну все, уже пора мне туда. Значит, опять завопила на небошко, сидит Николаю. А со мной собачонка была малюсенькая, полметра так вот и у нее эта высота. Отец мне говорит, прикармливай собаку. Так она везде за мной ходила. И я смотрю, она отдергивает лапы, боится идти. Я как завопила, говорю, Господи, направь хоть собаку. Куда собака? Так я за ней пойду. И она тут же рванула прямо в другую сторону. Совсем я за ней так встрепенулась. Еще проповаривалась, может, раза 4-5 до колена. И так вот вышла. Ну и сны, конечно, сны, которые открывают весь этот мир духовный. Ну еще духовник, конечно. Батюшка Архимандрит Спиридон, у меня духовник из Никандровой. А духовник это фундамент молитвы.
Сейчас мы куда с вами
идем? Мы сейчас храм трехпрестольный. Предел Матери Божией Дегитрия, а следующий – это святых апостолов Петра и Павла. И в Нижний сейчас пойдем по церковь, это преподобного Досифея Верхнеостровского.
Когда он построен, храм?
И вот начало его было в 1470 году. Откуда мы сейчас пойдем по церковь, а потом уже сверху достраивались, достраивалось там.
А он во время войны не был разрушен?
Нет.
А живете вы здесь рядышком с храмом?
Да, все по благословению. Там холодно в пещерном храме, здесь у нас всякие вот одежды.
Наталья Соколова открыла для нас верхний храм Петра и Павла, а после повела в пещерный, основанный еще в 15 веке. По преданию, в стародавние времена этот остров был весь покрыт непроходимыми лесами и служил хорошим пристанищем для разбойников и беглых каторжников. В 1470 году преподобный Досифей основал Петропавловский Верхнеостровский монастырь на Псковском озере, в котором стал игуменом. Предание гласит, что первые насельники были из числа разбойников. Монастырь, основанный Досифеем, получил название в честь первоверховных апостолов Петра и Павла. Апостол Петр, ловец человеков, был рыбаком и стал защитником тех людей, которые здесь жили и ловили рыбу себе на пропитание. И снова мы слушаем рассказ Натальи Соколовой.
Когда наш батюшка Сергий, благословенный старца Николай Гурьянов, приплыл сюда, храм был очень разрушен, не было крыши, колокольни, стояли березы, летали стаи черных ворон, в лесу внутри была турбаза. Народ молился, конечно, плохо, может, только бабушки. Про этот храм никто ничего не знал. Он был весь завален мусором, сверху донизу, камнями, песком, видлен на конспирации мощей. А когда все разгребли, то увидели, что это действительно храм. Видите, какой овальный потолок. Взяли на анализ кладку, определили, что храм действительно 15 века, потому что соединяли раньше не цементом, а яичком. А вот эта западная стеночка, она была с отверстиями. Когда подносили свечечку, то плавно ложилась. То есть там большая тяга. И в древних песках книга написана, что по всему острову под землей находятся улицы. Мы не знаем, кто их выковал. Может быть, монахи. Наверху никаких нет монашеских захоронений. А монастырь существовал целых 3 века. А может, разбойники выкопали? Они были неуловимыми. Целое войско них посылали, нигде не могли их найти. Этот храм – это памятник веры нашим предкам, потому что известняк, из которого он строился, завозился с материка. Это нужно было им преодолеть 30 километров, чтобы все привезти. А моторов раньше не было, только лодочки с веслами, с парусами, зимой лошадка. И все это люди таскали на себе. Представляете, какой это был титанический труд. И люди все это делали с любовью и желанием, понимая, что строя храм на земле, они строят себе кельи на небе. Как хорошо мне в тишине твоей подземный храм святаго Досифея. Всю горечь помыслов и дни потерь снимаешь ты, аналоя. Лик Божьей Матери не отвести глаза, то ли влага камня или ее слеза. Увидь меня, услышь, приникни. У милостиви Господа замя горит лампада, утешая дух. Пошли нам, Боже, дни покоя. Светильники престола, зрите нас. Просите мира в горнем мире стоя. О, древний храм, вошла я вся в тебя. Ушло былое, свечи тянут время. То детство, сладкая пора, нет боли. Вся я в милости у Бога. Я часто прижимаюсь тем мощам, дышу вдохновением сполна. Забейся родничком в груди моей Иисусова смысл жизни бытия. Вот такой наш храм. Оставайтесь, потому что я тут одна. Пить надо и вообще кто-нибудь.
Часто сюда люди приезжают?
Ну, у нас прихожане, паломники. Это вся Россия прям едет. В основном Санкт-Петербург, Москва постоянно, просто постоянно. А ну, так вообще вся Россия.
Время, конечно, да?
Ну да, в теплое время. При батюшке Сергии тут с февраля уже записывались, чтобы жить. И все время народу много, все время.
А сколько людей на острове живет?
Да сейчас мало уже. Не знаю даже.
Спасибо вам большое.
Да, слава Божью, помрите за меня, Наталья.
Напоминаю, что сегодня мы слушали рассказ жительницы острова имени Белова Натальи Соколовой. Когда мы уплывали на катере с острова, Наталья вошла в воду и еще долго махала нам на прощание. Напоминаю, что сегодня мы говорили о Талапских островах. А сейчас я предлагаю вам отправиться еще в одно путешествие. Сегодня мы продолжим разговор об усадьбе Марьино, родовом имении Строгановых-Голицыных, и встретимся с его нынешней хозяйкой, меценатом Галиной Георгиевной Степановой. Но сначала немного истории. Напомню вам, что поместье было названо в честь купившей эти земли в 1726 году вдовы Григория Дмитриевича Строганова, Марии Яковлевны. В 1810-х годах Строгановы начали преобразовывать это место. Первыми хозяевами усадьбы были Павел Александрович и Софья Владимировна Строгановы. Софья была дочерью Натальи Петровны Голицыной, которая из-за сурового нрава и пристрастия к карточным играм послужила прототипом пиковой дамы в одноименном произведении Александра Сергеевича Пушкина. Софья Владимировна, став хозяйкой здешних мест, велела построить дворец и заложить английский сад. Самые знаменитые архитекторы и садовники превратили старый дом в дворец и разбили парк с искусственным озером. Особое место в жизни усадьбы в это время имела библиотека, где графиня создала настоящий исторический и художественный музей рода Строгановых. В 1845 году Софья Владимировна умерла, и с нею закончилась в Марьино целая усадебная эпоха. Владелицей этих мест стала ее дочь, княжна Аделаида Павловна. Затем имение перешло ее внуку, владевшему им до 1914 года. После революции 1917 года усадьба перешла в общественную собственность и стала постепенно приходить в полный упадок. С 2008 года снова началось возрождение усадьбы. Ее хозяйкой стала меценат Галина Георгиевна Степанова. Исторические помещения после реставрации были заново декорированы и обставлены. Многие вещи и мебель из усадьбы сегодня находятся в музеях, Русском и Эрмитаже. Галина Георгиевна заказывает копии исторических предметов интерьера. В бывшей графско-княжеской резиденции Строгановых-Голицыных не только проводятся восстановительные работы во дворце и парке, но и устраиваются различные мероприятия, концерты, выставки картин. С живописью у Галины Георгиевны особое отношение. Она – коллекционер и хозяйка музейно-выставочного центра «Петербургский художник». Сама она тоже пишет картины. Вот с разговора о живописи и началась наша встреча.
Вот здесь у Марины, мы когда идем по коридорам, какие картины? Вот видно, что есть копии старых мастеров, а есть, наверное, современные авторы. Вот какие картины у вас здесь висят?
Наполняем разными работами. И современными картинами, и копиями. И если попадается какая-то работа старая, мы, конечно, ее можем повесить. Ведь все дворцы, замки наполнялись не моментально. Есть те, что пришли с предками, и также новые работы покупались.
А здесь постоянная выставка картин? Или они меняются?
Нет,
тоже?
Меняются. Что-то уходит на выставки, другие, так как мы возим выставки по городам. Девчонки составляют какие-то коллекции, чтобы показать какие-то работы. И они приезжают, здесь забирают, сюда потом вывешиваем новые. То есть это все живое. Это не мертвый дом, это совершенно живое существо.
У вас дружный очень коллектив, мне кажется. Вы так, девчонки, мы вместе делаем. У вас очень часто звучит слово «вот интересно» и слово «мы».
В одиночку-то невозможно ничего сделать. Значит, должны быть люди, которым тоже это интересно, которые с удовольствием это делают, которые могут проявить себя. Почему я говорю девчонки? Они могут себя проявить, предложить это, то. Подача, конечно, коллекции работ, они очень часто перевешивают музеи работы. У нас приходят новые после выставок работы, которые надо тоже развесить, и мы все уплотняемся, уплотняемся, уплотняемся. То есть вот это все живая работа. А кажется, что там погрузил, поехал. Но это же подготовить надо все. У нас есть коллеги нашего альманаха, есть у нас авторы, которые для нас пишут. И мы стараемся, чтобы это были авторы значимые, мнение которых достойное, решающее и может влиять на читателей. И девочки пишут тоже. Им тоже надо развиваться, писать о творчестве. Тем более они знают наши работы. Если они пишут о наших авторах, они с ними работали или с их потомками работали.
Галина Георгиевна, как давно вы пишете?
Наверное, первую работу, когда я повезла плюс наших художников, плюс на пленэр с нашим руководителем, вот Анатолием Ивановичем Перевышко, тогда я написала первую работу. Мне так захотелось. Они пишут, мне тоже так захотелось. Но это случается со всеми и многими. Кто общается с художниками, все самодельщики, все берут закисочку и все пишут. Это очень увлекательно и заманивает. Очень многие пишут. Но от этого не отстать. Вот хочется дальше и дальше это попробовать, и это посмотреть, как это. И потом, когда мы ездили на пленэры там и в Черногорию, и во Францию два раза, и ездили
все, возили
в Италию, я
да?
все возила, да. Брала с собой тоже инструменты и тоже писала. Но вот те работы, которые я писала в Индии в 2009 году, и которые сейчас нынче делаю, ну, совершенно разные вещи. Почему я тогда видела вот так, с натуры писала, сейчас я пишу с тех же фотографий. Почему с фотографий? Я это все выстрадала, когда снимаешь же. Ты же снимаешь то, что тебе нравится, то, что тебе показалось интересным и то, что тебя заинтересовало. Это мои фотографии, да? И я помню чувства, которые я ощущала в этот момент, когда я это делала, фотографии. Почему я их сделала? И сейчас я пишу, и в этих чувствах-то они же всплывают. И я стараюсь передать то, что хотелось бы передать. А за это время, с 9 по 12, естественно, у меня навыки-то выросли, угу. Поэтому я могу, с моей точки зрения, лучше это сделать.
А ваши картины, они здесь находятся, то их можно увидеть?
Выставлены? Да, старые работы есть вот здесь, за дверью. Вот.
Ну, мне кажется, что это уже работа зрелого художника.
Сказала, я не обольщаюсь. Сейчас я пишу по-другому. как-то руки сами пишут. Я не понимаю.
Ну вот все на интуиции, как вы говорили.
Да.
То есть ваша любовь к живописи удивительным образом привела вас и к салону, и к усадьбе Марьино, и к выставкам художников. Все это любовь к творчеству.
Красоте.
Вокруг усадьбы удивительный парк, который вы тоже продолжаете восстанавливать. У этого парка есть различные уголочки, которые каждый имеет свое назначение, каждое свое название. Вот можно немножко рассказать об этих уголочках?
Парк небольшой, 15 гектар. И, конечно, если вокруг дома вот курданер с розами, да, но он устроен немножечко не так, как был при хозяев. Сейчас у нас поляна, а вообще там должна быть клумба. Может быть, мы потом дойдем до этого, что у нас будет клумба. Сейчас закончим ремонт фасада, мы потом пересмотрим. Может быть, мы из полянки сделаем как раз и клумбу. И не уверена в этом. До революции тут были замечательные именно клумбы. Посадка цветов была. В клумбах росли и бананы, кадочные растения тут очень использовались, потому что у них, вот где школа сейчас стоит, там было 3 оранжереи на фундаментах, как бы на том месте, где были оранжереи, построена школа. Хозяин последний очень увлекался растениями, закупал в Англии, там сам вот в списке есть растений, которые они тут разводили, и которые покупали, и сажали. В общем, тут большая работа была, и, в общем, серьезные садоводческие такие вещи были. Когда был санаторий порохового завода, здесь тоже были посадки довольно-таки грамотные, кустарник, и как бы рельеф парка был сохранен, за редким исключением. Парк читался весь. К нашему приходу он уже горел. В 2006 году, да, деревья очень пострадали, большой опыт был, и больных деревьев много, шейки обгорели все деревья. И поросли молодой было очень много, самосевные тоже надо было убирать. Тут вырубки были очень большие. Вот в 2009 году очень много старых деревьев, и вот этот самосев этот убирали, все. Вернули некоторые дорожки на историческое место, то есть были они спрямлены, мы их вернули на историческое место. Какие-то восстановления. Или вот мостики на исторических местах у нас сейчас возникли, и перед нашим приходом они исчезли бесследно. Ну, и организовали там, например, китайский уголок, его не было. Там были погреба и конюшня в конце парка. Ну, конюшня исчезла еще раньше, ее разобрали из Либриона, тюрьму сделали где-то там в нашем районе. И погреба исчезли сами по себе. Ну и там на слиянии двух рек было все время болотистое место, и все время там мусор собирался. Вот мы сделали китайский уголок на этом месте. На месте зеленой мызы мы не стали восстанавливать здание. Это был гостевой дом и домик для управляющего. А мы поставили ротонду на этом месте в память о тех людях, которые были героями войны 12-го года, а именно наш хозяин Павел Александрович, его сын, который погиб в 1814 году, и два брата Софьи Владимировны Голицыны, и Борис, и Дмитрий, и зять Сергей Григорьевич, все были на войне на Бородинском поле, они, и из них два героя войны 12-го года, и их портреты в Эрмитаже, в этой галерее 12-го года, это Голицын Дмитрий и Павел Александрович. И вот мы ротонду поставили в честь памяти, не стали восстанавливать дом. Ну, а если идти в другую часть парка, ближе к школе, мы считаем, называем это романтичной частью парка, там мы поставили некую композицию «Пиковая дама». И ее мы выставляли на императорских садах, которые устраивал Русский музей в течение 7 лет. И мы участвовали в этих выставках со своими композициями в течение 7 лет. И вот одна из композиций – это «Пиковая дама», и мы ее там в этой романтической части поставили. Еще у нас есть французский садик «Рос». Его подарила нам княгиня Марисоль, француженка, которая тоже участвовала в этих императорских садах, которые устраивал Русский музей. И после вот выставки она подарила нам эти розы. Мы его высадили. Уже у нас это сколько лет? С 13-го, с 14-го года у нас есть вот этот сад. Ну и монастырский садик, как мы считаем. Это основание санаторской оранжереи. Основание мы не стали менять, но сделали там сад трав, такой монастырский садик. Это такие уголочки, которые в парке. В парке, который вокруг дома. Ну и розарий вдоль пруда. И это само собой. Каждый раз думаем, все, больше никаких посадок, будем ухаживать за тем, что есть, нет, опять появляются рододендроны, розы. Вот за всем надо ухаживать, и это очень трудоемко. И если идти в сторону фермерского парка, к нашему Красному мосту, то у нас большая поляна образовалась ирисов. В этом году было сухо, они плоховато цвели, а вообще, когда они цветут, ирис сибирский очень красивый, но тоже уходят, они размножаются, их надо и полоть несколько раз. В общем, серьезная работа.
Вы сказали, пространство небольшое, но вы столько уголков описали, что мне кажется, что можно ходить целый день, любоваться, смотреть, изучать, вдыхать ароматы, атмосферу. Вот действительно атмосфера усадьбы.
Мы стараемся, чтобы сохранилась эта атмосфера усадьбы. Вот скамеечки стоят на каких-то видовых местах. Наверное, их надо увеличить, потому что видовых мест становится больше. Наверное, скамеечек надо увеличивать количество. Ну и вот эти наши новые пространства, которые мы осваиваем, это если перейти через Красный мост и идти в сторону фермерского парка, мы попадаем вот это на водную феерию. Это пруды, которые мы выкопали с большим пространством водным. И заканчивается каналом, который упирается в следующий наш затею. Это каменная поляна с лабиринтами, дольменами. В общем, там мы строим ее. Дальше, дальше. Больше у нас и большой проект в ту сторону. А если идти от автостоянки, и около стоянки там большая гора. Там мы строим японский сад, где-то 4 гектара. Мы его строим уже давно. Но в этом году у нас появился новый проектант, который пришел и сказал все переделать. И мы сейчас все переделываем. Глеб Успенский пришел со своим большим проектом на нашу площадь. И вот мы сейчас работаем. Я за голову хватаюсь, потому что это очень дорогостоящая идея.
А почему он сказал, что... То есть ему не понравилось то, что вы сделали?
Да, он говорит, это не совсем так, здесь вот неправильно, это не по-японски, это то, это все. Мы все сначала сопротивлялись, теперь уже все идем на поводу и делаем, что сказано. Мы же обзываем его японским садом, значит, надо, чтобы он соответствовал. Ну, я была в Японии, я видела эти сады, и я вспоминаю, что он говорит, вот, и вспоминаю те сады, которые я видела, и у меня, в принципе, расхождения нету. Ну, это же надо продумать, придумать.
Вот мы подъезжали к усадьбе, и я увидела такую плачевную картину, разрушенный храм. Разрушенный храм – это всегда, мне кажется, очень больно. Этот храм приусадебный?
Вообще входит в зону памятника, и он находится на территории усадьбы, как бы. Если смотреть с культурной стороны, да, вот да. Он памятник. Но сама земля не входит в нашу собственность. Если вы видели, это не входит в нашу территорию. Да? Это территория администрации. Сейчас администрация делает там какой-то проект, обследование, и будет выставлять его на торги, этот храм. Но я как бы в некотором сомнении насчет покупки. Я думаю, что по-честному было бы отдать все усадьбе, восстанавливать его как этот храм, как архитектурный памятник. Это Садовников, 1837 год. Там были витражи, там было много чего интересного, и надо было бы восстановить. Но складывается все как-то... Мы в течение 12 лет, наверное, все за этот памятник боремся, ничего у нас не получается.
Несмотря на то, что вы боретесь, хотя понимаете прекрасно, что это тоже восстановление памятника, это очень дорогое.
Это очень дорогое дело.
Но вы готовы?
Я как бы потеряла в этой борьбе уверенность, что это произойдет правильно и нужно. У меня нет ощущений таких, что вот мне надо вот срочно добиться, и вот я буду это делать. Я думаю, так тяжело это все идет, что потом будет тоже...
Тяжело.
Какие-то проблемы там начнут возникать не потому, что не сделать, а преодолевать я уже не хочу ничего. Если бы это все шло вот как бы от души и нормально, это одно дело.
В честь кого этот храм
освящен? Святая Троица.
Святая Троица.
Там похоронен Голицын, футбольное поле на кладбище. Вот дом построили, ужас, двухэтажный.
На кладбище?
Да. Ну, его как бы закрыли. Когда его закрывали, это кладбище, предложили тем, у кого есть там родственники, забрать как бы могилки, перенести на другое место, на там кладбище через дорогу по церковному. А у кого нет родственников, у Голицыных не было, все.
Понятно. Все у того все закрыто.
Да.
Ну, чтобы не заканчивать на этой печальной ноте, но надеюсь, что все-таки решится, и храм будет, самое главное, восстановлен. Я еще раз хочу подчеркнуть, что усадьба – это удивительное место, в котором обязательно надо побывать. Не побывать, а бывать. Вот мы здесь воскресным днем находимся. Здесь много людей. Здесь ходят на экскурсии по усадьбе, вокруг усадьбы, по парку. Дети играют, взрослые. И я смотрю на их лица. Это лица людей, которые чувствуют природу, чувствуют красоту. Потому что, видимо, на это настраивает усадьба.
И я думаю, что люди специально за этим сюда едут. Ну, а церковь была бы еще одним бриллиантиком в этой усадьбе. Ну, посмотрим, как все будет складываться.
Да, как Бог даст. Галина Георгиевна, спасибо вам большое. Я не прощаюсь. Я надеюсь, что будут еще передачи, потому что усадьба – это кладезь, совершенно удивительный источник историй. Это история России, потому что
здесь государственные люди были. Да. Они думали не только о себе. Павел Александрович все время думал не о своем личном богатстве. Он был богатым человеком, да? Но отстаивал интересы России все-таки не так, так и так. Он был товарищем Александра I, и потом они как бы немножечко разошлись во мнении, что Александр пошел несколько другим путем, а Павла Александровича остались те представления, которые они обсуждали, то есть он остался при своем мнении. И он ушел в армию, и он, в принципе, воевал достойно и был героем. Его очень любили, потому что он был воспитанный, умный и хороший человек. Его очень любили. Когда он ушел из жизни, очень как бы народ переживал о том, что вот такое хорошие люди уходят.
Если делать об этих людях передачу, которые здесь жили, то действительно в ней будет отражена история России.
История России.
Напоминаю, что мы беседовали с меценатом, коллекционером, хозяйкой музейно-выставочного центра «Петербургский художник» и усадьбы Марьино под Санкт-Петербургом Галиной Георгиевной Степановой. На этом завершается первый час радиоканала «Ветер в окно». Его подготовили и провели звукорежиссер Антон Никитин и журналист Ольга Семенова. Всего вам доброго!